Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 18 апреля. Идет шестая неделя, или правильнее сказать, седмица Великого Поста. В предстоящее воскресенье мы будем праздновать вход Господень в Иерусалим. Праздник, который еще называется Вербное Воскресенье. Праздник посвящен торжественному въезду в город Иерусалим Иисуса Христа. Иисус въезжает верхом на осле в Иерусалим, как описывают евангелисты. Его встречает народ, устилая дорогу пальмовыми ветвями с восклицаниями. И вот как мы должны встречать Христа? И почему Вербное Воскресенье – один из самых трагических праздников церковного года? Поговорим сегодня об этом. Друзья, вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Может быть, в начале о празднике, как евангелисты описывают, вот напомнить историю. Может быть, конечно, уже почти все с ней знакомы, но слово евангельское нужно и нужно перечитывать и заново вспоминать все эти события, все вот какие-то, может быть, подробности мельчайшие.
Да, праздник этот, он такой как-то вот растянут на несколько дней на самом деле. Вот события, которые происходили вот достаточно последовательно так вот, но очень вот как-то в нашем сознании это все слилось. Вот, ну, праздник входа Господня в Иерусалим, да, накануне Лазарева суббота, вот воскрешение Лазаря вспоминается, и уже сам вход Господень в Иерусалим, когда Господь своим ученикам сказал, чтобы они пошли, войдя в город, увидели, значит, на привязанных ослицу с жеребенком, взяли бы их, отвязав, приведите, говорит Господь. А если спросят, зачем отвязываете, скажите, что он надобен Господу, и тогда они его с вами отпустят. Вот такое маленькое, удивительное совершенно чудо. Так вот представить, чтобы ослицу с жеребенком люди, ну, это не какие-то, знаете, по выбраковке на какой-то ослиной ферме, а взяли кого-то, ну, взяли, и вообще никто за ним не следит. Осел с осленком — это вообще достояние для крестьянина. И то, что вот он вот так вот легко отпустит, здесь какой-то момент особого какого-то промышления, что вот Господь знал, что эти люди услышат и поймут.
Или это были необычные люди, они знали?
Сейчас уже мы не догадаешься. Можем угадать, но в этом есть какой-то момент, вот так как проявляется Божие всеведение, удивительный. И на Тайную вечерю тоже Господь также посылает: идите в город, вот, и скажите, учитель спрашивает, где горница, и он вам покажет горницу. Такое впечатление, что то у Господа Бога все, вот оно распланировано и сделано. Это вот оно действительно так.
И кем-то приготовлено.
Здесь это, да. И здесь это вот так вот открытые сердца способны услышать Божий призыв. Открытое сердце так почувствует, когда кто-то обращается за помощью, да, за помощью такой вот не 50 рублей сунул, отвяжись только. А именно когда вот какому-то человеку нужна помощь действительно и потратить на него время. У меня вот есть знакомые, они не проходят мимо таких вот просящих людей, которые просят до дома доехать. Ну вот с одной стороны это может быть такой сын лейтенанта Шмидта, а с другой стороны может быть действительно острая ситуация. Вот у меня был такой вот случай. Звонит отец Сергий, я приеду, нам надо поговорить. Я говорю, ну, конечно, конечно, приезжаю, я в храме жду. Получаю смс-ку. Ой, отец Сергий, я не могу, я вот тут встретил, мне надо, значит, вот его на вокзал отвезти и в поезд посадить. Ему на билет вот нужно, значит, поеду, помогу. Ну, ладно, говорю, ну, нужно так нужно, давай поезжай, проходит полчаса. Нет, говорит, ему оказалось не нужно, он сбежал в какую-то подворотню от меня, все, я иду, ждите. Вот, бывают, вот, дает Господь такое открытое сердце, и сердце, которое готово услышать Божий зов, какое-то вот требование, нам бы так иметь на самом деле, было бы неплохо.
И хорошо, что, ну, вот так думается, что хорошо, что такие люди находятся, готовые.
Да, да. И вот дал Господь, да, повеление вот это, и пошли ученики, привели ослицу с осленком. Да, я сегодня читал, и как-то у меня по-другому прозвучало. Как-то в одном месте где-то сказано «молодой осел», в другом месте «ослица с жеребенком». И как-то люди гадают, почему? Почему вот с жеребенком? Почему? Как Господь заботится о том, чтобы мать с детем не разлучалась.
Точно.
Даже на уровне животных. А вы знаете, о чем я подумал?
Вот. О чем, отец Сергей?
Все вот эти детские сады и ясли, все это достаточно такое, знаете, вынужденная мера. Такое вот несчастье. Даже название этих яслей. Понимаете, какая мать так с удовольствием, ну, не то, что с удовольствием, а спокойно расстанется с детем, с маленьким, чтобы его сдать там куда-то, и пусть он там бегает, носится, да? Это же такая красивая упаковка, что они там будут заниматься, они там будут развиваться, да? На самом деле это мера вынужденная. И вот это название ясли, да, ясли-сад. Что такое ясли? Ясли — это куда младенца положили, Христа, родившегося, в вертепе. А положили от безысходности, некуда больше было его девать. Вот как-то в советском государстве рабы должны были строить коммунизм, а дети в ясли.
А как без этого, отец Сергий?
Жизнь такая. Печально просто.
Главное, организовать просто их хорошо, эти ясли.
Как-то вот стало печально.
Но ребенку трудно отлучиться от матери, очень, от родителей.
Очень.
Но, с другой стороны, он в контакте с такими же, как и он. Тут тоже какая-то польза. Ну, об этом это отдельный разговор.
От большого несчастья можно придумывать, конечно, какие-то оправдания, но на самом деле это все вот такое вот скорбное. Даже в название пролезло. Ясли.
Так, да. Вот о самом событии, отец Сергей, вот выходит Иисус Христос, да, въезжает на осле, или ослица, да, на ослице. Вот интересный комментарий я нашла, вот вчера так просматривая материалы, что это может быть образ, как Христос как-то робко, смиренно въезжает в наши сердца или старается, ну, входит в наши сердца.
Очень здорово. Очень здорово, что Господь действительно очень трепетно относится к свободе человеческой и без просьбы никуда не вторгается и не исправляет человека, как какой-нибудь, знаете, неразумный родитель такой, который видит, что у ребенка кубики не складывает, он может у него вырвать, да, из рук сказать, да вот, вот как надо, сложил правильно, на, готовое, держи, вот как должно быть. Нет, Господь так не поступает. Господь ждет, пока этот вот ребеночек, абсолютно вот столкнувшись со своим бессилием, с этими кубиками, не скажет, папа, помоги, вот Господь только тогда...
На Востоке на коне въезжали завоеватели.
Да, да, то, что Господь выбрал, то, что Господь выбрал осла, это действительно совершенно такой осознанный символ. Действительно, какой-нибудь завоеватель, он бы въехал бы на коне, на торжественном, какого-нибудь еще бы помощнее да пострашнее. Боевой конь, это на самом деле не жук чихнул. Это серьезное такое... Боевая машина. Но Спаситель выбирает осленка, осла, да? Но ведь и было пророчество Захарии, пророка Захарии, о том, причем пророчество, действительно, как многие пророчества в Ветхом Завете, пророчество о избавлении Израиля от нынешних захватчиков и каких-то вредных соседей, филистимлян, там, каких-нибудь или персов, или сирийцев, которые со всех сторон постоянно нажимали, где-нибудь укусят обязательно, вот каким боком не повернись, и очень часто и захватывали. Именно тогда, когда народ от Господа Бога так уж в конец отворачивался и начинал ходить по путям языческих соседей, Господь попускал сразу же какую-то неприятность. И вот в каких-то в острой ситуации Захария говорит, что вот восстанет, будет царь, всех, значит, всех прижмет вокруг. И вот действительно такой вот, знаете, мощный такой царь. И среди этого абсолютно отдельно идет такой один стих, вставка. «Радуйся, дщерь Сиона, вот царь твой грядет к тебе кроток, сидя на осле, сыне подъеремный».
Отец Сергей.
И дальше снова идет такое же, вот всех там это сокрушит. Правда, вот шло как бы об одном речь, и вдруг раз, и какое-то вот не отмирное, совершенно другое, но абсолютно обособленное. Если кому интересно, Захарий, по-моему, 9 глава, посмотрите, почитайте. Правда, по тексту удивительно, насколько этот стих, он как будто бы вот пророк в таком запале пророческом обещает сокрушение врагов, и тут вдруг раз что-то про кротость проскочило, как будто не его слова. Вот в этом месте выглядит очень интересно. Действительно, на ослике приезжает тот, кто приезжает заключать мир, а не завоевывать обратно.
Вот если рассмотреть такую мысль, что в наши сердца Господь тоже так смиренно на осле въезжает, хочет въехать, вот как мы пустим или нет, какова наша будет реакция? Мне кажется, что первая реакция человека, когда он уверовал, вот подобно тому народу в Иерусалиме, который с восклицаниями встречал, человек тоже с восклицанием, с ликованием чувствует новообращенный. А вот что потом? Вот как сохранить эту веру? Ну, вот если посмотреть, что происходило в Иерусалиме, давайте мы сегодня об этом тоже вспомним.
Давайте поговорим о том, что происходило в Иерусалиме, всю эту картину вспомним, все это вот разберем, а потом вернемся обратно к тому, что в душе человека происходит. Потому
да,
что сейчас это будет достаточно как-то ни к чему не привязано. Когда Господь восходит в Иерусалим, прежде этого произошли несколько ведь еще очень таких важных событий. Одно из них — это воскрешение Лазаря. Мы празднуем воскрешение Лазаря, вспоминаем Лазарева суббота, она вот прямо утром, вот в эту субботу, перед праздником входа Господня в Иерусалим в воскресенье. На самом деле это событие произошло где-то за месяц до этого. Господь воскрешает Лазаря. Вот эта вот история, что он был в, по-моему, в Вифаваре, где крестил Иоанн. Он туда укрылся от первосвященников, которые подуськивали народ его камнями побить за то, что он говорил. Он, я и отец одно, да, равен себя творя Богу, говорит нам Евангелие. А он уходит вот туда, где крестил прежде Иоанн, там сколько-то времени был, потом вдруг говорит, узнают, что Лазарь болен, и вроде бы надо бы пойти, а Господь медлит еще два дня не идет. А потом вдруг говорит ученикам, Лазарь уснул. Они говорят, ну, раз уснул, так хорошо, значит, к поправке дело. А Господь говорит, Лазарь уснул, а я пойду и разбужу его. Ну, зачем его будить? Раз спит, так на поправку пошел. Хорошо. И тогда Господь говорит уже, не обвинуюсь открыто, Лазарь умер. И рад я, что вы были здесь, видели меня, что вы будете вот утверждены в вере вашей. И отправились они в Вифанию. Да.
Отец Сергей, можно такой уточняющий небольшой вопрос? Лазарь уснул, сказал Господь. Ну, мы знаем, что Лазарь умер уже из Евангельского Писания. Может быть, вот отсюда называют умерших усопшими в православии? Ну, принято называть не умершие, а усопшие. Молитвы за усопших.
Интересно. Не знаю. Но очень интересно.
Так. И еще вот, вероятно, такое событие необходимо было перед въездом в Иерусалим, чтобы уже люди знали могущество Господне.
Конечно, так оно и вышло. Все это действительно Господь вот так промыслом устраивает. И он идет в Вифанию, там происходит воскрешение Лазаря, когда Господь подходит, еще только Марфа идет ему навстречу, потом посылает за Марией, вместе они идут ко гробу, и когда Мария пришла и увидела Иисуса, то она под к ногам его сказала, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И Господь прослезился. Вот так он переживал этому горю, несмотря даже, что да, в своем всеведении он знает, что сделает. И, но вот эта такая вот человеческая реакция, она была не опущена евангелистам. И совершенно вот это вот в этом какой-то очень глубокий смысл.
Отец Сергей, может быть, вот Христос и не мог не прослезиться, потому что он, ну, вероятно, глубже всякого человека, глубже всех нас знает, чувствует.
Ну, это да, все. Тоже, это тоже, несомненно. Я имею в виду именно, что удивительно, тогда, что есть два места таких, где фарисеи, где показывают человеческое, такое вот глубокое, хорошее человеческое в Спасителе, когда его фарисеи стоят такие надменные и смотрят, не исцелит ли он в субботу, а он, кого-то, по-моему, это был Сухорукий или Сагбенная вдовица, ну вот какой-то вот из этих исцелений в субботу, когда он их спрашивает, что, можно ли в субботу добро сотворить или зло творить, душу спасти или погубить, а они молчали, стояли так и смотрели, вот он сейчас сделает, и у нас будет прекрасный повод написать замечательную стукачку и отправить ее на часть.
Ну да, в законе что сказано, да, что нельзя.
Да, в законе сказано нельзя, что тут? Тут говорить не об чем. Стояли с важным видом и
да, какой надзирали. Здравый смысл, если
и
закон?
И он посмотрел на них со гневом. Вот. Мы о гневе уже много говорили, и сам по себе вот гнев, да, такая мобилизующая такая эмоция, она по себе сама вот негрешная. И именно это в Евангелии отмечено. 2000 лет уже назад было ясно, что не в самом гневе дело, а в том зле, которое мы обрушиваем на того, кто этот гнев вызвал. Но это так, к слову. А второй вот этот момент человеческого заплакал. Да? Вот он знал, что он воскресит его, он знал, что он будет с ним в раю, а все равно вот он сейчас, вот в этот момент времени, он скорбит до слез. И потом повелевает отвалить камень, Марфа еще сопротивляется и говорит, не нужно, уже четвертый день, уже разложение, уже смердит. Господь велит все-таки отвалить, обращается к отцу, словами «благодарю тебя, что ты услышал меня». Я знал, что ты услышишь, что ты всегда слышишь меня, но ради народа сказал это. А потом повелел Лазарь, выйди вон, и Лазарь вышел. Кто-то из святых отцов говорит, что не то удивительно, что Лазарь по слову Божию, ну, для нас сейчас понятно, что владыка на землю сошел, по его слову Лазарь вышел, а то, что вот этот спеленутый, такой вот замумифицированный...
Ну, это чудо, конечно, настоящее.
Вот он смог вот такой вот весь завязанный оттуда выбраться.
Отец Сергей.
И ради этого чуда очень многие уверовали, очень многие. И первосвященники даже собрали советы, что делать. Он такие чудеса творит, действительно, за ним пойдут. А они вот в таком каком-то сервильном положении, кремльном относились, что вот сейчас какое-то религиозное волнение, римляне нажмут до конца, мы потеряем последние какие-то возможности власти и самостоятельности. И как раз тогда и говорит первосвященник, лучше одному умереть за народ, чем всем пострадать. Ну, надо убить его, чтобы он не смущал народ. Все будут тихо сидеть, иго терпеть, и все будет в порядке.
Отец Сергей, я вот хотела
еще... С тех
еще...
пор Спаситель уходит, и вот его месяц нету, или, может быть, даже больше, вот в окрестностях другим... Иерусалима. К Лазарю второй раз он приходит непосредственно перед входом Господень в Иерусалим. И когда он остановился снова у Марфы и Марии, вот здесь уже, где был Лазарь, которого он воскресил, то туда начал стекаться народ посмотреть и на самого Лазаря. Тогда, кстати, фарисеи решили, что надо и Лазаря тоже убить, потому что, ну, что за такое живое свидетельство чуда? Как-то с ним тоже надо разобраться. Вот, не только Иисуса, но и Лазаря надо убить. Вот, поэтому как раз, когда Господь пошел в Иерусалим, такая уже и была встреча, что люди, уверившиеся в том, что действительно Бог с ним, что это вот от Бога человек пришел, который мертвых выставляет, вот теперь мы можем прерваться.
Вот Бог-человек, вы сейчас снова сказали, вот я хотела обратить внимание, когда вы... Ну, может быть, еще немножечко порассуждать. Вы сказали, что вот человеческое. Христос прослезился, заплакал, что это человеческое. Но, вероятно, вот это и есть человеческое с большой буквы. Или божественное даже. Вот, ну, говорится же, что человек создан по образу и подобию. Это, вот, наверное, то, что у нас каким-то образом подобием и делает, когда мы сострадаем, действительно плачем
нам
искренне.
Нам не нужно ради того, чтобы подчеркнуть, что в человеке есть хорошее, называть это божественным. Это человеческое, хорошее человеческое. Вот. Есть точно такие же человеческие, но абсолютно низменные. Ну, в смысле, не низменные, в смысле такие презренные, а такие очень глубокие, такие базовые, простейшие реакции, по которым, если человек поступает, нравственного в них особенно много не получается. И это тоже по-человечески. Надо вот как-то помнить, что человек, он, с одной стороны, человек... С другой стороны, человек.
Отец Сергей, я сейчас хочу обратиться ко всем, кто с нами. Друзья, пишите свои вопросы, кто в социальных сетях, ну, вот в частности, ВКонтакте, можно прямо в группе писать свои вопросы. Также заходите на наш сайт, тоже есть хорошая возможность написать и позвонить по бесплатному номеру телефона для всех городов нашей страны. Я сейчас прочитаю, что написала нам Вероника. Можно ли человеку, который имеет хронические заболевания, не поститься совсем?
Конечно, можно.
Ну, то есть, имеется в виду пищевой рацион,
мало того, что можно, это необходимо, это нужно. Это нужно, потому что тело, которое слишком много властвует над нами, такое тело можно немножко и утеснить, и как-то оно прекрасно это утеснение перенесет, и окажется, что ничего такого страшного в этом утеснении нет, и что человек вообще достаточно существо сильное, прекрасно он может и без колбасы, и без удовольствий каких-то, великолепно совершенно. А с другой стороны, когда есть немощь, она сама уже это самое тело очень так смиряет и прижимает. Святитель Тихон, замечательный патриарх московский, Белавин, замечательные слова сказал, что как раз на тему того, что больному не нужно поститься, потому что благодушное перенесение болезни вменяется вместо поста. Вот. Есть же разные заболевания, и по некоторым приходится очень такую строгую диету. Вообще всю жизнь человек живет по граммам, отмеряя, что ему вот обязательно надо съесть этого, 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 этого. Вот. Конечно, там не может быть никаких вот таких экспериментов. И даже не сомневайтесь, если у вас есть какое-то еще такое личное, персональное сомнение, хочется об этом поговорить, ну, подойдите к священнику, спросите, и батюшка вам скажет, что да, нужно кушать это молочное. Вот что доктор прописал, сказал надо, и надо. И хоть мясо сказал, так и, значит, и это кушать.
Здесь... Да, у кого низкий гемоглобин,
кому положено, кому нужно, нужно со смирением принять вот эту немощь, нести ее, ведь ее приходится нести не несколько недель, а потом абсолютно никаких ограничений, а всю жизнь вот в этом вот человек находится. Это вообще-то вот такой труд-то не маленький. Да. Поэтому вообще... пост не обязательно не то, что не обязательно, он вообще не сводится к еде. Mm-hmm. И ему, этому человеку можно совершенно спокойно вот всю жизнь буквально вот в этом своем посте пребываю, уже обратить прямо сразу внимание на духовную сторону и исключить какие-то там развлекательные моменты. Там вот, мы сейчас в таком мире цифровом живем. Всякие вот праздные соцсети, еще чего-то, вот кино. Мы сейчас очень так вот в интернете много находимся. Если это все вот поприжать, это, вы знаете, это не проще, чем без молока или без рыбы.
Освободить время для добрых дел, да?
Да, это срабатывает, если только мы вместо вот какого-то чтения развлекательного берем что-то другое. Священное Писание, например, это очень-очень здорово помогает. В духовной жизни не бывает пустоты, невозможно. Вот, это не банка в гараже, которую ты убрал, и пустое место остается. В духовной жизни эта банка заползет обратно. И окажется снова на той же полке и будет там же сидеть. Человек, который будет лежать на диване перед телевизором и говорить себе, что я пощусь, я не смотрю телевизор. Вот, в общем, пост — это не просто не делать что-то. Это делать нечто лучшее вместо чего-то более примитивного. И чтение в данном случае чудесно заменяет.
А, кстати, отец Сергий, вот какие, может быть, встречи особенные проводятся в вашем клубе? Ну, мне хочется напомнить, что при вашем храме действует клуб, проходит встречи,
клуб общения Иван-да-Марья. Но мы тоже сейчас постом немножечко такую постную специфику. Мы больше провели библейских встреч, мы больше о Писании читали вместе Писание, мы говорили о... Беседа наша была посту посвящена. Ну и, конечно, церковно-славянский язык, как язык молитвы, мы в него тоже углубились, потому что бывают все-таки определенные моменты, которые не дают до конца, вот, естественно, помолиться, если ты не понимаешь какого-то слова или тем более там целого предложения.
Это уникальная возможность. Можно приходить к вам и узнавать, изучать.
Да, милости просим.
Давайте мы сейчас послушаем позвонившего. Дмитрий, вы с нами на связи?
Да, да, здравствуйте.
Здравствуйте,
да,
Дмитрий.
Интересная передача, спасибо. Вот интересные разговоры, вы вот хорошо говорите. Единственное, вот я хотел переспросить и высказаться, что вот все-таки вы говорите низменное и высокое в человечестве, да, ну в человечности. Вот мне все-таки кажется, что смысл Бога воплощения — это вот разрушить яд вот змея, который сказал Еве, что Бог высокомерен, как бы ущербным сотворил человека, и как бы во всем божество без всякой потери для себя себя сотворчествует вот в человеческой природе кроткой, да, и поэтому Христос и плачет там, и в том числе и слюны делает лекарства, чтобы открыть очи слепому. Вот мне кажется, все-таки это вот на это важно обратить внимание, что на самом деле вот все человеческое, да и телесное даже, оно сотворчествует Богу, сотворившего его.
Спасибо, да, Дмитрий, за
спасибо,
отклик.
Я соглашусь с вами абсолютно. Все верно говорите. Именно что человеческое в человеке, оно хорошо, потому что Бог не делал плохого. Вот. Да, да, многое повреждено первородным грехом. Но вы, как дитя 20-21 века, уже 2000 лет христианство изменяет и сознание, и такое общественное воззрение. Несколько веков назад человеческое это было такое вот, что нужно сильно утеснять, понимаете, истязать. Плотское нехорошо все априори. Это еще совсем недавно было. Так что да, мы живем в очень неплохие времена, прямо скажем.
И мы понимаем, что
человеческое реабилитировано.
Да, что у тела это создание Божие, его нужно хранить.
Несомненно, конечно, раз Господь сделал, он делает хорошие,
да,
вещи.
Да, наши тела, они вообще уникальны. Я вот всегда говорю, что это такой уникальный инструмент, который и восстанавливается, и может еще много-много всего сделать.
Мы можем протестовать против чрезмерной власти человеческого в нас, вот такого, точнее, не человеческого, телесного. Над, ну,
греховного,
над,
да?
Душевным, ну, а все поражено, понимаете, весь человек поражен. Вот. Иерархия была душа, дух, душа, тело. После грехопадения все перевернулось. Тело о себе заявляет громче всего, душа, ну так уж, а духа вообще не слышно. И вот наша задача эту пирамидку обратно переворачивать, чтобы дух главенствовал над душой и телом. Но это не значит, что они плохие. Плохо то, что перевернуто, а сами-то они хорошие.
Отец Сергей, вот тело берет, ну, что-то плотское вверх, потому что, ну, человеку хочется удовольствия. И вот он, может быть, потерял удовольствие духовное. Как-то,
ну, не знаю, когда люди хотят такого глубокого душевного удовольствия, они могут и действительно во многом себе телесному отказывать, но чтобы билет в Большой театр купить. Запросто совершенно не обязательно. Мы просто слишком привыкли вот жить в этом вот ощущаемом мире.
А это
слишком...
душевное, да?
Это не душевное, это еще телесное. Вот. И телесные наши стремления, телесные потребности, они чрезмерно о них громко заявляются. Плохо то, что о них заявляется громче, чем о духе. А заявляться должно обязательно. Вот какой вот трудный момент.
А какие нам духовные удовольствия знакомы? Ну, конечно, несомненно, большое удовольствие, ну, после того, как удастся помочь кому-то.
Удовольствие — это вот что-то все-таки, оно, знаете, телесно-душевное, потому так. что, ну, конечно, это все по сравнению с радостью духа, когда мы с Господом Богом как-то вот открываемся Ему и... встречаемся с Ним, это уже как-то вот так просто удовольствием не назовешь, это какая-то вот более возвышенная вещь.
Я просто хотела вспомнить о том, что, вероятно, ну, каждый переживал.
Терминологически.
Да, вот ту радость, если получится кому-то помочь, вот сделать что-то действительно хорошее перед Богом, радость, ну, несомненно.
Да, да, так и есть. Хорошая душевная радость.
Я прочитаю вопрос от Егора. Почему этот пост называется великим?
Ну, не столько потому, что он большой.
Ну, он большой.
Но, несомненно, и потому, что он большой. Этот великий пост, если вы где-нибудь будете писать, я провел великий пост, так-то и так-то, то великий пишется с большой буквы. Потому что он к великим дням нас готовит. К великим дням, к Страстной Седмице. К пятнице распятия, к субботе покоя, покоя вот этого тела в гробе, пока Спаситель в ад сошел, и к воскресенью, великие дни, и пост великий.
И предстоящее воскресенье тоже большой праздник. Вот в честь события, о котором мы сегодня и говорим. Отец Сергей, а давайте мы вот еще посмотрим на те события, которые происходили в Иерусалиме, когда туда вошел Господь Иисус Христос. Ну, наверное, вот вспоминается то, как в храме он начал разгонять торговцев. Вот тут такое проявление гнева, да, о чем вы сегодня тоже вспомнили про гнев. Вот это можно как-то привязать к сегодняшним храмам и торговле в них? Или это все-таки совсем другое?
Вы понимаете, все-таки масштаб, конечно, не соответствовал. Представляете себе, это храм — это у нас сейчас. Даже наш какой-нибудь величественный собор, он по сравнению с Иерусалимским храмом достаточно маленький. Потому что храм сам по себе, вот храм, он был не очень большой, но вокруг у него были дворы, дворы и дворы. Люди заходили именно в эти дворы. И, конечно, с точки зрения такой, ну, утилитарной, там, где народ ходит, там хорошо и сидеть миновщикам с их монетами, ну, потому что люди хотят животное купить, принести его в жертву. Все это обменивалось, все это покупалось. Ну, а зачем выносить далеко от места жертвоприношения? Ну, непрактично. Вот они там и буквально и поселились. Представляете, в Доме Божьем поселились стада. Вот это... На картинках так, знаете, благообразно, овечки там, да, вот. А если скот в загоне, это такая достаточно шумное и вонючее мероприятие. Вот. Тут же сидят миновщики, которые в силу человеческой же природы бывает где-то курс накрутят, где-то понизят, где-то сыграют на понижение, на повышение. Короче говоря, все обогащаются. Ну, это вот такое человеческое, за которое потом бывает стыдно. И Господь взял, да, бич сделал из веревок, и скот этот выгнал. Он не по людям стегал. Миновщикам он только столы опрокинул. И сказал, что дом мой, дом молитвы наречется. Он цитирует слова Господа из Ветхого Завета. «А вы сотворили его вертеп разбойников». Ну, да, да. Можно и в современном храме поставить какой-то киоск, и вокруг него там будет какое-то шушуканье, там крики, да, совершенно запросто. Даже если они будут глушать богослужение, если они будут мешать людям молиться, то это та же самая ситуация получится. И поэтому в храмах стараются как раз всю торговлю-то вынести куда-нибудь. Если есть хоть какое-то место, во-первых, одно дело какой-то закуток в храме, а другое дело комната. Конечно, стараются все выносить и делать. Тут, понимаете, дело не в том, что в храме какая-то копеечка куда-то была положена, а что-то было взято. Не в этом дело. Дело в том, как люди это делают. Это не культура продающего, а культура покупающего. Если человек, он, видя, что сюда кладут деньги, начинает кричать, как на базаре, тогда, правда, лучше вынести. Вот. Мы ездили в чудесный совершенно монастырь в Переславле-Залесском. Там, ну, перед храмом корпус большой, в корпусе храм. Перед храмом огромная комната, тишина, благоговение, люди ходят, никакого. Вот они буквально как в храме себя ведут, в этой лавочке, тихо, скромно, спокойно. Вот. Ну вообще, ну это никаких проблем.
Отец Сергей, ну еще думается, что чем торгуют? А сегодня в этих киосках, ну, крестики, иконки, то, что необходимо прихожанам.
Ну, в принципе, да.
В основном. То есть это все-таки другое. Ну,
понимаете, я вот только что сказал, не то, что другое, то тоже было необходимо. Вот нужно жертву приносить, что ее через город везти? Непрактично. Вот когда у нас начинает практичность над благоговением, то же дело плохо. А так, конечно, эти свечки и крестики в храме, они вот особенно так вот, в принципе, никого и не напрягают.
Еще евангелисты говорят о том, что Христос, придя в Иерусалим, исцелял. Там описано исцеление, исцеление хромого. Я вот просто сейчас подумала, отец Сергий, вот если вспомнить тот комментарий, что Христос в наши сердца входит на осле смиренно, вот исцеление, когда человек обращается за исцелением, как-то может быть связано, насколько Христос в человеке? Или да все-таки
не,
нет?
Не до конца понял. Видимо, понимаете, телесная немощь – это вещь, которая нас яснее всего ставит перед той проблемой, что мы сами-то по себе особенно ничего сделать не можем. Ни росту на локоть приложить, ни силой мысли прическу перекрасить. Ничего не можем этого. В жизни человек очень любит как-то вот показать, что он сам, что вот он вот прям вот сам-сам-сам, прям вот сам всего достиг. Когда у него получается, он про Господа Бога забывает. То, что этот талант ему от Господа Бога был дан, а он его развивал, и результат-то этот вообще-то и его, и Божий, это их совместный, синергия, содействие. А об этом человек очень легко забывает, и все лавры себе. Вот, когда же человек сталкивается с какими-то трудностями, но трудности в делах — это еще туда-сюда. А вот когда трудности телесные, то тогда человек максимально искренне, совершенно забыв про вот это вот «я сам», обращается к Господу Богу. И, конечно, и в трудных жизненных ситуациях, и в немощи в какой-то человек намного искреннее обратится к Господу Богу. Да, это есть.
Отец Сергей, ну вот известно из истории, что на Руси на вербное воскресенье царь вел осла, а патриарх на нем въезжал.
Да, шествие на ослять,
это да, на Красной площади. Мило.
Знаете, что особо трогательно?
Это трогательно.
Ослика, ослика не было, так на лошади уши ему приделывали длинные. Картоночки там какие-то или что там было на этот случай.
Вот. Ну, замечательная была традиция.
Она не только в России, она из Иерусалима идет. И иерусалимский епископ совершал вход в Иерусалим, вот ехал как раз на ослике, и паства с ним шла, все вот шли вместе. Давайте мы вернемся все-таки к трагичности праздника, потому что у нас осталось мало времени. Смотрите, что произошло. Те, кто были собраны, чтобы посмотреть, на те, которые собрались на то, на Лазаря посмотреть, на Иисуса, воскресившего его, когда Иисус двинулся в Иерусалим, они с ветвями резали ветви и сами с ветвями стояли, видимо. Ветви по-славянски «ваи», поэтому называется неделя «ваи». Вот это вот воскресенье у нас называется вербное воскресенье по-русски, потому что ветви, которые у нас сейчас пускаются в рост, это вербочка. Вот. Там это финики, красивые вот эти вот такие вот финиковые пальмы. Да? Их постилают по пути, как у нас ковровые дорожки. Это такой вот знак глубокого уважения. Но с ветвями был праздник кущей. Там вот тоже вот этот вот момент такой сакрального использования ветвей, он присутствует. И действительно воспринимали входящего Иисуса в Иерусалим, воспринимали вот действительно как Мессию. Другое дело в том, что ожидания были очень сильно у людей искажены. Люди ждали Мессию, именно, вот я говорил о пророчествах, больше человеческого царя, который ненавистных римлян и ненавистных соседей и ненавистных всех покорит под ноги наши, и вдруг, как и с таким торжеством его встречают, а потом вдруг оказывается, что царство его не от мира сего, и что ничего вот этого земного не будет, и симпатии толпы, они очень легко меняются, и так быстро смогли фарисеи перенастроить народ, который кричал: «Осанна, спаси же нас! Благословен грядущий во имя Господня!» Они через несколько дней кричали: «Распни его!» Вот в чем трагичность. И мы хотели задуматься о том, как это в душе человеческой трагично. А вот то же самое. Мы Господа Бога можем воспринять: «Вот как же это здорово!»
И все изменится.
И получать
сейчас
от все него хорошо, всякие да. блага, и все вот хорошо.
А трудности
а он в ответ может сказать: «Сын, дай мне твое сердце». Ой, вот здесь вот может быть момент вот такой не очень приятный, знаешь, это, конечно, принимать от тебя благодеяние, это очень приятно, но жить для тебя... И что, и придется и вот это отложить, и это отложить, и вот такие вот, и здесь себя утеснять, и ближнему служить. Какой ужас! Ой, себя надо забыть, какой кошмар! Ведь интересно, что в предыдущее воскресенье, вот в предыдущее воскресенье, Евангелие читалось о том, как братья Иаков и Иоанн, сыны Громовы, Иоанн, Иаков, которых вот Господь брал везде, на воскресенье, на все, вот, дочери Аиры и так далее, на преображение ученики. С Петром. Вот они трое ходили, вот эти двое подошли и сказали, восходя в Иерусалим, незадолго до того, как Христос пришел в Ифанию, и сказали ему: «Можно мы сядем один по правую, а другой по левую?» И у них точно такое же было человеческое отношение. И Господь им говорит, вот как учитель, знаете, вот учит, а самое важное под конец приводит. Вот то же самое и здесь. «Если кто из вас хочет, пусть у вас будет не так, как у людей. Если владыка, то он владычествует и принуждает всех служить себе. А у вас да не будет так. У вас пусть будет, кто хочет быть большим, да будет всем слуга». Вот он это в самом-самом конце своего земного служения говорит ученикам. И в этом есть какой-то момент. Это очень важно. Мы об этом редко задумываемся. А ведь это самое важное в жизни христианина. Жить по любви. Служить другим, не искать для себя, жить для другого. И вот это Господь приберегает напоследок. Вот это вот перед входом Господним в Иерусалим, и даже богослужение это выносится в предыдущее воскресенье, обязательно читается и всем нам напоминается. Самое важное.
Ой, спасибо, отец Сергей.
На доброе
действительно
здоровье.
Очень глубоко. Отец Сергей, у нас еще остаются вот несколько, где-то около 2 минут, приходили вопросы в отношении вербочек, освященных вербочек. Я вот хочу прочитать такой вот совет, который на православном сайте дается. Не нужно есть почки освященной вербы, хлестать кого бы ни было вербой в обретение здоровья на целый год, верить, что сохраненная верба защитит дом от пожаров, верить бабушкиным сказкам, что старая верба... Так, я даже не буду это читать.
Не нужно, конечно. Да. Люди простые и вот такие вот деревенские, искренне верующие люди, у них, понимаете, вот все было связано вот с обычной практичной жизнью. Там животных поить настоем этой вербы, еще чего-то. Вот хочется благодатью поделиться. Вот это бывает очень наивно, это бывает очень как-то вот кажется там странным этой веточкой там хлестать еще чего-то. Вот. Ну не
все-таки
надо.
Это о
не
другом.
Надо. Не хотите, не делайте. Главный смысл, чтобы вот в душе стоять, как будто ты с вербочкой стоишь. Вот. Если тебе верба в этом помогает, слава Богу. Если нет, ну так она и сама по себе и не поможет. Хотя люди их хранят вот на год, ставят перед иконочкой, и она стоит. С нее почечки не падают, все аккуратненько.
Может быть, это символ, что мы встречаем...
Ничего плохого здесь нет. Это первое, что расцветает, а мы начаток приносим Господу Богу. Первое, что расцвело, а мы с этим идем встречать Спасителя, идущего на свои страдания.
Отец Сергей, мы должны остановиться. Благодарю вас. Друзья, всего доброго.
До свидания.